Дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 24 по Пятидесятнице. Великие страдания исповедников и мучеников и всех тех, кто терпит в мире ради исповедания и исполнения заповедей и повелений Христа. Господь подчеркивает исключительность награды за подобие. «Радуйтесь и веселитесь», — говорит Он таким страдальцам, — «ибо велика ваша награда на небесах». Когда на христианина приходят подобные страдания, то не как на несчастье он должен смотреть на них, а как на особую милость Божию к нему. Конечно, христианин не может уклоняться от подобных страданий, как нельзя уклониться от особой почести, Как говорит преподобный Исаак Сирин, более всякой молитвы и жертвы драгоценной пред Господом скорби за Него и ради Него, и более всех благоуханий запах пота их. Апостолы пишут: «Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Как пишет преподобный Исаак Сирин, невозможно, чтобы, когда идем путем правды, не встретилась с нами печаль, тело не изнемогало бы в болезнях и страданиях и пребывало бы неизменным, если только возлюбим жить в добродетели. Арсений Великого, один из иноков, спросил, почему некоторые добрые люди перед смертью подвергаются великой скорби от телесной болезни. «Потому, — отвечал старец, — чтобы мы, как бы солью осолившись здесь, отошли туда чистыми». Молящемуся надо прежде всего иметь твердую веру, и тогда просимое непременно будет получено. Испорченность души есть причина болезней телесных. Имея какую-нибудь телесную болезнь, мы всеми силами стараемся освободиться от нее, а тяжко страдая от болезней душевных, мы медлим. Потому мы не избавляемся и от телесных болезней, что необходимое для нас считаем маловажным, а маловажное — необходимым, и, оставив самый источник зол, грехи и страсти, хотим очистить потоки, то есть болезни телесные. Подвязающимся в духовной жизни предстоит брань не с людьми, а с демонами и бесплотными силами. Вот почему и вождем у них не какой-нибудь человек, не ангел, а сам Бог. И оружие этих воинов соответствует характеру брани. Оно изготовлено не из кожи и железа, а из истины, правды, веры и всякого всегда любомудрия. Не отчаивайся, зная безмерное милосердие Божие, хотя и во многие грехи впадаешь, но мысль о милосердии Божием отнюдь да не будет для тебя поощрением к совершению греха или к продолжению греховной жизни. Для того и дал нам Бог оружие гнева, чтобы мы не собственное тело, то есть ближних, поражали мечом, но чтобы вонзали все его острие в грудь дьявола. Вонзи туда свой меч по самой рукоять, если хочешь и рукоять, и не извлекай его оттуда никогда, напротив, присоедини еще и другой меч. А это произойдет, если мы будем щадить друг друга, если будем миролюбиво расположены друг к другу. Святитель Иоанн Златоуст. Вера есть щит, покрывающий тех, которые веруют, не испытывая. Когда же кто станет вдаваться в мудрствование, начнет обо всем умствовать и судить по-своему, для того вера не составляет собой щита. Напротив, тогда мы об нее спотыкаемся. Вера все укрывает и осеняет. Таково должно быть ее свойство. Нельзя ее укорить рассудком. В противном случае ноги или другая часть тела останутся открытыми, а щит должен быть достаточной величины. Потому вера особенно и достойна удивления, что не только полезна и спасительна, но и удобна, весьма легка и для всех доступна. Вера недостаточна для спасения, но чтобы не спасать нас без всякого нашего участия, Бог требует ее от нас. Мы еще младенцы, хотя бы тысячу лет пребывали в вере, если остаемся нетвердыми в ней, если не ведем сообразной с нею жизни. Одна вера не может ввести нас в Царство Небесное. Напротив, из-за нее-то особенно и будут осуждены те, которые ведут порочную жизнь. Святитель Иоанн Златоуст. Фундаментом в деле спасения глинские старцы считали смирение. «Самое главное для спасения — смирение», — учил схий архимандрит Илиадор Главоницкий. «Без смирения — основание всех добродетелей, никто не может наследовать Царствие Небесное, ибо Господь взирает только на кроткого и смиренного и трепещущего словес Его», — пишет иерский монах Макарий Шаров. «Во всяком месте всеми силами мы должны стараться соблюдать все то, без чего мы жить и спасаться не можем, именно иметь глубочайшее смирение, то есть думать о себе и считать себя всегда наигрешнейшими и худшими всех живущих», наставляет иеромонах Петр Лишенко. Схий архимандрит Иоанн Маслов учит: «Христианское смирение — это проявление силы человеческого духа. Победить эту силу ничто не может. Кто носит в себе такое смирение, какое носили преподобный Серафим, святой праведный Иоанн Кронштадтский, преподобный Амвросий Оптинский и сами глинские старцы, тот проявляет не слабость духа, а его величие и красоту». Старец Иоанн дает удивительно точное, емкое и редкое определение смирения. Смирение — это способность видеть истину. Учение схии архимандрита Иоанна о смирении занимает одно из центральных мест в его трудах. Схий архимандрит Иоанн указывает, что смирение имеет божественное происхождение, поскольку начало свое берет от Христа. По мысли отца Иоанна, за гордость и непослушание человека Сын Божий принес в жертву Богу Отцу всесовершенное смирение, кротость и покорность. Смирение Христово поэтому имеет непосредственную связь с делом искупления всего человечества. И только смирение, выразившееся в покорности Бога человека воли Небесного Отца, даже до самой страшной унизительной крестной смерти, принесло удовлетворение правде Божией, примирило человечество с Богом. Таким образом, смирение Христа Спасителя, лежащее в основании Его искупительного подвига, открыло для людей всех времен и народов путь ко спасению, к вечной блаженной жизни в Царстве Небесном. Поэтому каждый христианин должен стремиться подражать Христу. Подражая Спасителю в смирении, христианин совершает сознательное уничтожение в душе последствий прародительского грехопадения. Глинские старцы, основываясь на святоотеческом учении, считали смирение небесным даром, который должен стяжать каждый христианин. Так схий архимандрит Серафим учит: «Всего необходимое для спасения смирение истинное внутреннее убеждение, что вы хуже и грешнее всех и всего, но это величайший дар Божий, и приобретается он многими трудами и потами». Тогда человек в душе своей ощущает такое спокойствие, которое никакими человеческими словами не изъяснимо. Ищите денно и нощно этот драгоценный бриллиант. В своих письмах схий архимандрит Иоанн Маслов так пишет о великом значении смирения в деле спасения: «Более всего облечься подобает нам в Христово смирение. эта последняя добродетель нам настолько необходима и нужна в земной жизни, как воздух или вода для тела. Без нее мы не сможем правильно шествовать по спасительному Христову пути. Пусть в нашем сердце постоянно звучат слова Христа Спасителя: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если мы приобретем эту добродетель, то с ней и умирать будет не страшно. Когда кто оскорбит, утешать себя надобно мыслью, что Бог милостив, и скорбь пройдет, говорит архимандрит Феофан Новоязерский. Мы вредные отрога для души своей принимаем, попробуем же для души своей принять от Спасителя полезные лекарства, хотя и горькие, претерпевшие же до конца спасется. Мстить, негодовать, роптать, жаловаться, быть в неудовольствии, уязвить кого словом для нас кажется приятным, и враг этому радуется. Что может быть лучше примера Христа, Спасителя? Чудеса Его отвергали, Его самого ругали, били, наконец, ко кресту, пригвоздили. А Он при последнем издыхании сказал: «Отче, отпусти им, не верят Бог, что творят». Вот что жестокость нрава человеческого сделала Создателю своему. Не сердитесь, что на вас ропщут. Ропщущий сам себе вредит, а вам вреда от этого никакого не будет. Когда случатся какие недостатки, потерпите, с благодарением воздаяние от Господа Бога будет. Во время скорби вместо ропота и дерзкого обвинения других молитесь и сознавайтесь, что за грехи ваши достойно страждете. Не говорите и не думайте, что в смущении не можете молиться, а лучше скажите сами себе: «Мне велено молиться, хотя и не хочется». Все силы употребляйте молиться насильно, не поддавайтесь врагу, потому что враг препятствует молитве. Он ничего так не боится, как крестного знамени и молитвы. Если вы противитесь ему, это значит борьба, и борьба Богу приятная. Прослезитесь, покайтесь: «Господи, прости, согрешил. Я всех хуже, а считаю себя лучше других. Ты меня, Господи, прости, высокомерного». Архимандрит Феофан Новоязерский. Просите Господа Бога, так как и святые апостолы просили: «Господи, научи нас молиться». Мы и сами не знаем, о чем молиться-то. Бог Духом Своим Святым да наставит нас. Враг сеет свои плевелы и влагает всякие мысли. «Господи, дашь мне мысль благу». Господь Бог и поможет. Просите Господа Бога, чтобы в разум истины прийти, называя себя мудрыми, обезумели. Иногда многое знание бывает в большой вред, а надобно предаваться волю Божию. Жить вам надобно в Боге, всегда в тишине, всегда в спокойствии, вне мира, вне мирской жизни. Радуйтесь, праведные, о Господе. Радоваться надобно о том, что нам обещано, чего ум человеческий постигнуть не может. К Царю Небесному доступ от нас зависит, во всяком смущении прибегать можно. Говорят, кто на море не бывал, тот усердно Богу не молился, а волнения житейские не те ли же? Где больше волнения, где больше смущения, тут-то и прибегать к Богу. Я читал разговор одного ученого с пастухом. Ученый спрашивал его: «Учен ли ты, пастух?» Отвечать: «Никогда не бывал». «Как же ты о Боге знаешь?» «Я никогда с Ним не разлучаюсь и всегда с Ним. Знаю, что Он мой Создатель. К земным вещам я никогда ни к каким не прилепляюсь, зная, что житие наше на небесах». Тогда ученый говорит: «Я ни от одного богослова столько пользы не получил. Будем и мы, подобно пастуху сему, прилепляться в небесному. Будем думать, что житие наше на небесах, и будем стараться снискать оные». Архимандрит Феофан Новоязерский. Вы говорите, что верите в Бога и считаете, что этого достаточно, но и бесы веруют и трепещут, говорит апостол Яков. А вам, человеку, надлежит иметь нечто большее, чем просто вера. Допустим, кто-то должен вам 5 предметов, а вернет только 1. Разве вы не разгневаетесь? И Творец ждет от вас 5 предметов, а вы предлагаете только 1. Вот эти 5 предметов – вера в Бога, познание любви Божией, познание воли Божией, познание действия Божие и познание суда Божия. Просто к вере вы могли прийти, как язычник, созерцая природу, сделать вывод, что всякая тварь должна иметь Творца. Но все остальное без Христа и Его Евангелия пониманию язычника недоступно, ибо во Христе явилась любовь Божия к человеку. Через Христа открылась человеку воля Божия, то, что Господь ждет и хочет от людей. Христос явил действие Божие в мире и в жизни человека. Христос открыл и суд Божий делам человеческим, и то, как Он будет судить мир в конце времен. Если вы считаете, что довольно одной веры в Бога, я спрошу вас, как вы узнаете о том, что должно делать для спасения души? Евнух эфиопской царицы, уверовав в единого Бога, поспешил в Иерусалим, чтобы спросить апостола Филиппа, что ему нужно делать, чтобы спастись. А как же вы узнаете, как вам приблизиться к тому, в кого веруете? Что добро, а что зло? Как вам утвердиться в добре? И как уберечься от зла? Как вы узнаете, что Господь ждет от вас и какую награду вам готовит? Разве скажет вам бессловесная природа, как молиться Богу и что просить у Него? Обо всем этом бесы не спрашивают, ибо не желают спасения. А поскольку вы хотите спастись, то должны спросить и узнать об истинной вере, в истинного Бога и о том, что эта вера за собой влечет. Следовательно, одной только веры недостаточно, и знать, что Спаситель мира принес людям и что хочет от них, необходимо. А если было бы достаточно только языка природы и только веры, тогда и приход Сына Божия в мир был бы не нужен, а Его крестные страдания бессмысленны. Поэтому, пока смерть не настигла вас, поспешите облечь мертвый скелет своей веры в плоть и жизнь, и Господь да поможет вам. Из писем святителя Николая Сербского. для вечной жизни созданы мы Создателем нашим и к ней Словом Божиим позваны, святым крещением обновлены, и Христос, Сын Божий, ради того в мир пришел, чтобы нас к ней призвать и привести. И Он один необходимо нужен. Поэтому первейшие усилия и попечение Твое о том да будет, чтобы ее получить. Без нее все ничто, хотя и весь мир приобретешь. Получение ее всякий грех и пристрастие к суете мира сего препятствуют. Берегись же, да не лишишься вечной жизни. Временную жизнь бережешь, хотя и непременно оставишь ее, и все делаешь, чтобы ее не лишиться, сколь несравненно больше должно беречь вечную жизнь и все старание прилагать, чтобы той не лишиться. Все временное против вечного — ничто. Ищи же вечную жизнь, как единое твое истинное добро, и всего того, что дверь к ней затворяет, убегай. Бог человеколюбивый хочет тебе спасения, да будет это хотение и твоим. Желай же и ищи того, как алчущий пищи, жаждущий питья, и получишь, что желаешь. Истинные христиане в этом мире живут как путники, странники и пришельцы, и всегда на небесное Отечество верой и душевными очами взирают и того достигнуть стремятся. Будь же и ты в мире этом странником и пришельцем, и непрестанно на Отечество свое небесное взирай, и таковое получишь, получить старайся. Жизнь наша в мире сем — ничто иное, как непрестанное путешествие к будущему веку. Святитель Тихон Задонский. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и предлагаем вам евангельское чтение литургийной недели 24 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. В 24-ю неделю по Пятидесятнице благовествуется о кровоточивой жене, 12 лет страдавшей в недуге своем и напрасно истощившей все имение свое врачам, но чудесно исцеленной одним прикосновением с верою к одежде Господа. И также о воскресении дочери Иаировой прикосновением и словом Господа, явив свое божественное всемогущество в исцелении жены и воскрешении от раковицы, Господь показал и свою божественную власть, награждающую смиренных и ободряющую слабых. Жена смиренно прикоснулась к краю одежды Господа и желала скрыть и величие своей веры, и чудо Божие над ней. Но Господь со властью возвеличил пред всеми великую веру смиренной и трепетную жену ободрил благодатным словом: «Дерзай, чи, вера твоя спасе тебя, иди в мире». Со властью Господь ободрил также и отца умершего: «Не бойся, токма веруй, и спасена будет». Так вере не свойствен страх, ей свойственны упование, неустрашимость, дерзновение и спасение. Итак, Евангелие от Луки, глава 8, стихи 41 по 56. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали они, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Евангелие от Луки, глава 8, стихи 41 по 56.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен
Еси. Болезни — страшный враг человека. Болезни страшны тем, что они мучат, томят, пытают человеческое тело, не маскрывая причину переносимых страданий. Человек больной сознает вполне, что, отыскав причину страданий и устранив ее, он сделается здоровым. Но отыскать причину болезни трудно. Самый опытный врач способен только узнать внешние признаки болезни, но внутренняя их сторона, их сущность всегда остается скрытой. Потому-то и страшна человеку болезнь. Всякая болезнь может истощить телесные силы и изнурить их до умерщвления. Зная это, верующие люди в постигающих их болезнях усматривают нравственные причины, не устраняемые ни травами, ни маслами, ни диетой, ни другими способами лечения. В своем изнуряющем горе они и их друзья простирают свои мольбы к врачу души и тела, и от него уповают получить облегчение и исцеление. Так поступать велит закон Божий. Сегодня читаемое Евангелие начинается именно этой нравоучительной мыслью. Во время земной жизни Спасителя Иисуса Христа в иудейской стране жил богатый человек, занимающий самую видную в этой стране гражданскую должность. Его имя было Иаир. Он занимал высокое общественное положение, однако в минуту горя, забывая земную гордость и ложный стыд, пришел к бездомному и бесприютному Иисусу и коленопреклоненно молил Господа отправиться в его дом. Евангелие указывает христианину в Иаире добрый образец для подражания. Когда душа твоя ослабнет среди борьбы с различными искушениями, безутешные дни, часы и минуты прибегай с мольбой к Иисусу Христу и пред Ним как Небесным Отцом, как Творцом Всемогущим, излей, христианин, свою грусть, и Ему принеси жалобу на лютые беды и напасти, которых избежать сам не в силах. Малодушный человек в этом состоянии приходит в злое уныние и стремится к бездне отчаяния. Свое личное бессилие он одевает страшными проклятиями на злую судьбу, на недругов, на случайные обстоятельства. Такой человек походит в засекшем его горе на узника, который держит в руках свой ключ своей тюрьмы, и вместо того, чтобы сделать себе выход к свободе, запирает себя еще крепче и, наконец, роняет и теряет свой спасительный ключ. Другие люди, крайне себелюбивые, самоуверенные, полагают отвратить посягающую их напасть соображениями житейского благоразумия. Свою жизнь они размеряют чисто внешними отношениями. Если вслушаться в их мысли и в их решительные речи, то, например, болезни, моровое поветрие, бедность, нищенство, жизненные неудачи и утраты зависят от простых причин неосторожности, от неумения воспользоваться предохранительными средствами, заключающимися в самой природе и порядке вещей. По их воззрению, люди болеют от небрежного ухода за собой, беднеют люди от ошибочного экономического расчета, люди страдают от неправильного строя нервов и так далее. Но что бы ни говорили, а закон высшей и непреложной воли делает свое дело. Этот закон укладывает на болезненный одр человека, воспитанного со всей тщательностью питания и благополучия, и дает тянуть свое существование до глубокой старости какому-либо горемычному нищему, родившемуся в подвале и курной избе, и всю свою долгую жизнь борющемуся с бедами, подобно рыбе, задыхающейся под толстым наслоенным льдом. Мы видим и знаем, как обогащаются люди, начавшие жизненный путь без всяких средств. Видим, в какое страшное убожество повергаются люди, начавшие свою жизнь веселыми, обеспеченными среди всякого обилия земных благ. Истинного христианина совсем иной взгляд на те же самые явления. Он убежден, что все для тела и души, все от головного волоса до ногтя в воле Божией. Если Господь не соблаговолит, то погибает самая плодородная нива. Если Господь не соизволит, то зачахнут и погибают безвозвратно даже все душевные способности. Христианство советует человеку в несчастье не опускать унылой головы и в счастье не восхищаться своими удачами, успехами и другими внешними отличиями. Христианство убеждает быть зорким и внимательным к себе и к другим. Присмотримся и прислушаемся к окружающим явлениям и условиям жизни. Кому из нас не приходилось видеть, как бурный вихрь неожиданно ломает в щепки и выдергивает с корнем крепкое дерево, между тем, как слабый тонколистый тростник выносит и бурю, и непогоду? Кто из нас с изумлением не останавливался при известии, что какой-либо счастливец земной сразу кончает свои дни? Подобные наблюдения указывают, что ни человеческим мышлением, ни бренными руками создана и поддерживается великая мировая жизнь, в которой мы меньше значим, нежели капля в океане вод, но всемогущей воли Божией. Десница Божия простерта над нами. Следовательно, искать устранение злополучия человек может только в одном Боге. Прежде и паче всего человек, застигнутый бедой, должен прибегнуть к Иисусу Христу. Своими мольбами Иаир, о котором говорит Евангелие, звал Иисуса Христа к себе в дом. Также должен поступить и всякий христианин. Он должен молить Иисуса Христа войти в дом сердца, отягченного искушениями. Сердце наше во время страданий напоминает собой разбитый и расстроенный инструмент, из которого нельзя при всем желании извлечь правильного звука. Чем дальше течет время, тем звуки становятся еще глуше и фальшивее. Воссоздать полноту и правильность в сердце сильна лишь высшая сила. Эту силу называет христианством благодатью. Эту силу называет христианство благодатью, божественной помощью. Она подается и крепким духом, и слабым, самым слабым. Ангелы-хранители несут ее с неба человеку, обессилевшему под тяжестью искушений. Так в пустыне ангелы Божии явились к нашему Спасителю в то время, когда он изнемогал от дьявольских соблазнов. Ангел Божий поддержал чашу для Спасителя во время его душевной скорби в Гефсиманском саду. Ангел Божий укрепил на подвиг терпения бедного, болящего и презираемого Иова. Доказательство этой сильной опоры, подаваемой человеку в невольной его борьбе, примеры в Святом Писании бесконечны. Спаситель показал нам даже молитву для призывания благодати в храмину своего сердца. Он сильно тужил и молился, Из его чистейшего сердца излились высокие звуки мольбы. «Боже мой, вскую, за что меня оставил?» У честного страдальца человека, христианина, это молитвенное возношение никогда не может быть праздно и оставаться без небесного отзыва.
Яко спаса родила еси душ наши, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь тобою. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши.
Человек, неверующий в постигшем его горе, будет искать на помощь равно себе людей бессильных. Но горе и старость обидны тем, что люди стараются отойти дальше от них. При счастье подле нас всегда стоит больше людей, нежели надо. Наше несчастье же гонит их от нас быстрее, нежели гонит человека с улицы в дом ненастная холодная тьма. Иисус Христос есть безусловный друг верующих, скорбящих, больных и всяких несчастных. С нищими Он как родной брат, с обманутыми как верный друг. Не отступает он от человека ни тогда, когда он в тюрьме, ни тогда, когда на его хребте лежит нищенская сума. Словом, никогда и ни при каких затруднениях, ни в этой и ни в будущей жизни он нас не оставит. Ближние мои далече меня стали, они стали даже искать души моей, говорит пророк и царь Давид. Друзья, даже отец и мать меня оставили, но Господь меня принял. Вот размышление христианина. Дай, Господи, нам его глубже вложить в свое сердце. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Yeah.
дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице во вторник, 21 ноября по старому стилю 8 ноября, Святая Православная Церковь празднует Собор архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иудиила, Варахиила и Иеремиила. В Ветхом и Новом Завете многократно упоминается о святых ангелах, в бытии коих и здравый разум усматривает премудрость и благодать зиждителя, начало и продолжение непрерывной цепи творения, нисходящей от Бога Духа, им же вся выше до ангелов духов, сотворенных бесплотными и простирающейся до человека, в котором дух облечен плотью. Некоторые из ангелов нераскаянно пали в грех, сделались дьяволами и непримиримыми врагами добра, истины и блаженства. Святые же ангелы приближением к Богу и созерцанием Его божественного величия утвердились в добре и истине и стали непреклонны ко злу. Они суть неумолкаемые проповедники величия Божия, вестники воли Божией для людей, хранители человеков и служители для хотящих наследовать спасение. Почитание святых ангелов Церкви Божией столь же древнее, как самая Церковь. Оно было всегда от первых времен мира. В Ветхом Завете Моисей, получивший от Бога заповеди, в то же время принял от Него повеление поставить в самом святой святых золотые изображения херувимов. В образе ангелов сам Бог многократно являлся. Явления святых ангелов всегда возбуждали в людях высокое благоговение, и места сих явлений были священны. В апостольской христианской церкви от начала ее доселе непрерывно совершается призывание святых ангелов и воздается им благоговейное почитание. В IV и V веках в честь святых ангелов созидаемы были храмы и пастырями произносимы поучения. В IV веке по Рождестве Христом на соборе, бывшем в 364 году в Лаодикии 35-м правилом, определено было достодолжное почитание святых ангелов как служителей Божиих и ограждено от неправопочитания, какое иногда бывало в Ветхом и Новом Завете. День 21 ноября. Этот день есть главный из праздников в честь святых ангелов. Он посвящен святому архистратигу Михаилу, началовождю небесных сил, ибо архангел Михаил в Писании называется архистратиг силы Господни, един от старейшин первых, князь великий. Михаил и ангели его, по сказанию предания сатана, некогда светлейший из всех духов небесных и от сего названный Люцифером или светоносным, по преимуществу впал в самолюбие, гордость и злобу, ниспадя архангельские власти, и увлек за собой множество других духов. Тогда святой архангел Михаил, как верный служитель Божий, собрав архангельские лики, не увлекшиеся пагубным примером возношения сатанинского речи «вон мим», и станем добре пред сотворшим ны, и не помыслим на сотворшего ны. Так ко всему ангельскому собору глаголя «нача славите Пресвятую Единосущную, неразделимую Троицу Единого Бога, торжественную, согласно песне, поющая «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Таковое уба совокупление святых ангелов наречися «собор ангельский» и выражает внимание, единомыслие, согласие, соединение, яко единокупно и единогласно славят Отца и Сына и Святаго Духа. Михаил и ангели его, песнословящие Господа, суть и хранители человеков. Господь, присно поклоняемый и славимый, святыми ангелами являя премудрость, благодать, могущество и величие своего божества в творении, управлении и искуплении мира, назначил святых ангелов особенными хранителями человеков и ангела-хранителя для каждого из нас. Это смотрение Божие о человеке словом Божьим многократно засвидетельствовано. Патриарх Иаков в явлении ему особенного небесного покровительства видел над собою Господа и ангелов. Благословляя внуков своих, он произнес: «Ангел ижемя избавляет от всех зол, да благословит детище сия». Ангел руководил и охранял полки сынов Израилевых во время их странствия из Египта. Царь-пророк глаголит: «Ангелам своим заповесь о тебе сохранить тебя во всех путях твоих». Не все ли, то есть ангелы, говорит апостол Павел, суть служебней дуси, в служении посылаемые за хотящих наследовать спасение? И сам Иисус Христос произнес о смиренных верующих: «Блюдите, да не презрите единого от малых сих». Глаголю бы вам, яко ангели их на небесех выну видят лице Отца Моего Небесного. Первые христиане по откровению и опыту знали представительство о себе честных бесплотных сил. Когда апостол Петр, чудесно освобожденный ангелом из темницы, пришел к ученикам своим, они сначала не поверили, что пришедший был сам Петр, но говорили: «Это ангел его». На основании Священного Писания Церковь со времен апостольских ежедневно молит Господа дать нам ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших. В IV веке святой Макарий Великий составил молитву ангелам-хранителям, которую ныне Православная Церковь внушает произносить нам, отходящим ко сну. Благочестивые греческие цари посвящали святым ангелам-хранителям храмы Божии и с ними города и царства. И наша первопрестольная Москва благочестивыми нашими царями верена хранению ангелов через посвящение имени их современного основанию столицы Архангельского кафедрального собора, основанного в 1333 году Калитою, пересозданную и распространенного славным Иоанном Третьим. Итак, 8 день ноября или по нынешнему новому стилю 21 день ноября Православная Церковь ежегодно празднует святому архистратигу Михаилу и вместе прочим бесплотным силам, созерцающим и прославляющим непостижимое величие Пресвятой Троицы и охраняющим Церковь, воинствующую между коими. Архистратиг Михаил есть и первый хвалитель Бога, и первый хранитель человеков. Сегодняшняя передача приблизит к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, о Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.